По часу вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Известной правозащитнице Людмиле Алексеевой сегодня 80 лет. СМИ Приморского края сообщают, что в одной из деревень местные бандиты обложили данью целую артиллерийскую дивизию. Старый новый Пушкинский дом в Лондоне. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня председателю Московской Хельсинкской группы, сопредседателю Всероссийского гражданского конгресса, члену Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте России Людмиле Михайловне Алексеевой исполняется 80 лет. Материал, посвященный этому событию, подготовил Карен Агамиров.
Отец Людмилы Михайловны Алексеевой погиб на фронте. Она и сама хотела пойти на войну в качестве медсестры, но не прошла из-за возраста. Выпускник ИСТФАКа МГУ Людмила Алексеева преподавала в столичном ремесленном училище, а в 1952 году даже вступила в КПСС. Но постепенно случилось то, что и должно было произойти в СССР с умным, порядочным и смелым человеком. Людмила Михайловна выходит на правозащитную тропу, распространяет самиздат, а в памятном 1966 вместе с другими неравнодушными, которых все еще очень и очень немного, скандирует решительное «нет» аресту и осуждению писателей Андрея Синявского и Юрия Даниэля. Правозащита захватывает Алексееву. Она ставит серьезный фундамент под делом оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям, позорит судилище над Александром Гинзбургом и вылетает из монолитных рядов КПСС. Само собой, с работы ее тоже мгновенно выгоняют. Они были уверены, что остановят Алексееву. В том же 1968 году Людмила Михайловна организует перепечатку жутко антисоветского правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». Жилье Алексеевой становится объектом постоянных обысков, а ее саму запугивают и допрашивают. В мае 1976 она входит в страшную для властей Московскую Хельсинкскую группу, составляет крамольные бумаги, в том числе ужасный для коммунистов документ об условиях содержания узников совести. Сам президиум Верховного Совета СССР всерьез занялся Людмилой Алексеевой и даже объявил ей строгое предостережение за систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений. Нет, все-таки они кое-чего добились. Алексеева покидает Советский Союз. Но не красоваться на пресс-конференциях, а работать. В Соединенных Штатах Америки она консультирует правозащитные организации, много пишет. Ее справочник «История инакомыслия в СССР. Новейший период», изданный в 1984 году, это труд, над которым не властно время. И она вернулась в ту страну, которую всегда горячо любила, пусть эта любовь и не была взаимной. С мая 1996 года и по сей день Людмила Михайловна Алексеева – председатель Московской Хельсинкской группы, лауреат премии Улафа Пальме за долгую борьбу за права человека в России, которую она продолжает вести день за днем.
Во-первых, о тех двух людях, с которыми мне посчастливилось дружить, работать. И вот если бы не встречи, не впечатления, произведенные на меня этими людьми, наверное, я была в другой жизни, у меня была бы другая. Им очень благодарна. Это Лариса Багарас, моя близкая подруга, и Юрий Федорович Орлов, основатель Московской Хельсинкской группы. Я очень горда тем, что он, когда решил создать Московскую Хельсинкскую группу, он ко мне к первой обратился с предложением в эту группу вступить.
Людмила Михайловна, а ошибки были?
О, да, конечно, разные. И в личном плане не за тех замуж выходила. Ну, вроде и университет кончила, и семья была, и вот двух сыновей родила и воспитала, и хорошие сыновья получились. Все складывалось в жизни довольно нормально, а я себя все время чувствовала несчастной. Вот общества не было.
А в сегодняшней России?
Есть. Очень трудная, очень прижимаемая и даже преследуемая сверху. Конечно, у нас есть и гражданское общество, и общественная жизнь, конечно. И даже независимой журналистики, хоть и это трудно.
Должны ли люди вашего масштаба идти на сближение с властью, принимать цветы от президента?
Вы знаете, не на сближение с властью, а на взаимодействие с властью. И если власть готова к этому, то на сотрудничество, конечно. Обязательно.
В день 80-летия к вам будет очень много обращений, пожеланий, поздравлений. А вот ваши пожелания?
Чтобы в этой стране людям жилось лучше.
А Людмиле Алексеевой в день ее юбилея депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Сейчас вот идет дискуссия про учебники истории. Вот как раз люди, такие как Людмила Михайловна Алексеева, я уверен, что должны быть уже в современных учебниках. И это как раз те люди, которыми мы гордимся и которыми мы всегда будем гордиться. Потому что в самых тяжелых условиях, в самых страшных условиях, в условиях, когда за открытое выступление против советской власти можно было получить тюремный срок, можно было оказаться в лагере, можно было оказаться в психушке. В этих условиях Людмила Михайловна Алексеева, одна из тех немногих, которая в 70-е годы высоко подняла знамя свободы, прав человека, рискуя практически ежедневно. От всего сердца поздравляю с днем рождения. Я счастлив, что знаком с ней. Я счастлив, что мы вместе работаем. Желаю ей здоровья, долгих лет жизни. До тех пор, пока у нас в массовом порядке нарушаются права человека, нам нужны будут правозащитники.
Слово одному из них, Юлию Рыбакову, в годы коммунистического режима диссиденту и политзаключенному.
Людмила Михайловна – это последний из магикан. По сути дела, живая легенда. И несмотря ни на что, несмотря на репрессии, несмотря на угрозы, несмотря на то, что она была в 77-м году вынуждена эмигрировать, вернулась и активно работала. Человек, который всю свою жизнь работал открыт, прекрасно понимая всю степень рисков. В советское время надо было иметь огромное мужество. И она им обладала и обладает по сию пору.
Сопредседатель Российского гражданского конгресса Георгий Сатаров констатирует.
Людмила Михайловна – это человек исторический, и тут обсуждать нечего. Я просто хотел бы о человеке сказать. Я ее люблю. Она женщина с необыкновенным женским умом, но она может иронизировать над этим, снисходительно к себе относиться. Безусловно, она обаятельна, безусловно, она фантастически энергична. Вот это человек, общение с которым лечит и вдохновляет. И я бы хотел, чтобы вот эта возможность общения с ней длилась еще очень долго. Я желаю ей многих лет душевного и физического здоровья.
Тем более в наше время, дополняет Юлия Рыбаков.
Когда мы возвращаемся обратно в авторитарную систему, которая не считается рядовым человеком.
Будет считаться в итоге, как вы думаете?
Будет считаться, если мы будем бороться так, как боролась Людмила Алексеева.
Борется Людмила Михайловна Алексеева. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Я хочу отметить, что этой теме, 80-летию Людмилы Алексеевой, будут посвящены еще несколько программ сегодняшних «Радио Свобода», в частности, итоговый выпуск «Времени свободы», ну и также программа «Время и мир». А пока в эфире «Время свободы», в Москве 16:15, коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода», новости.
Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник считает политически мотивированными ряд громких уголовных дел в России. Среди таких дел он сегодня назвал дела Ходорковского, Гусинского и Манана Асламазян. В Грозном убит сотрудник милиции, еще один ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Мэр Архангельска Александр Донской освобожден из-под стражи. На Украине число госпитализированных после крупной железнодорожной аварии в Львовской области превысило 160, 34 из них – дети. Ответственность за похищение в Афганистане группы граждан Южной Кореи и двух граждан Германии взяли на себя талибы. Напомню, 18 корейцев были похищены в четверг, а немцы – в среду. Израиль освободил большую группу палестинских заключенных – 255 человек. Подавляющее большинство – боевики партии «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Россия и Великобритания продолжают политическую перепалку об экстрадиции Андрея Лугового и высылке дипломатов. 80-летие Людмилы Алексеевой, о чем я только что сказал, а также съемки спорного фильма о заговоре против Адольфа Гитлера, которые начались в Германии. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Саша.
Ну, давайте начнем по традиции с российских тем, и тут уж я наверняка угадаю, просто от этого никуда не денешься. Это российско-британский дипломатический конфликт. Явно это такая обильная тема для европейских журналистов сегодня. Ну, как всегда, угадал. Пожалуйста, вам слово.
Обзор европейской прессы на эту тему. Financial Times в редакционной статье пишет, что Москва сама должна уважать принципы правового государства, и только тогда она сможет добиться уважения. Жесты по принципу «око за око» — это демонстративные проявления гордости и негодования в четко отмеренных дозах. Однако такие жесты почти бесполезны для разрешения проблем, которые являются первопричинами конфликта. Главная вина за ухудшение отношений между Востоком и Западом, считает Financial Times, лежит на России. При президенте Владимира Путина у Кремля формируется все более воинственное отношение к остальному миру. Он запугивает своих соседей, особенно в сфере поставок энергоносителей, а кроме того оказывает сильнейшее давление на политических оппонентов как внутри страны, так и за границей. Guardian в статье «Путин наносит ответный удар», высылая британских дипломатов, указывает, что ответные меры оказались мягче, чем многие ожидали. По прошествии трех дней закрытых обсуждений в Кремле президент Владимир Путин решил не раскручивать конфликт. После вчерашнего событий ход снова оказывается за британским правительством. Оно должно решить предпринимателей дальнейшие действия. Парижская «Либерасьон» отмечает, что выдворение дипломатов – это классика времен Холодной войны. Москва применила закон Талиона, то есть возмездие, равное нанесенному ущербу. Der Tagesspiegel считает, что суд в России похож на ливийский, и там правосудие зачастую превращается в национально-невротический спектакль, как пишет газета. Автор материала характеризует процесс над болгарскими медсестрами в таких же выражениях. То, что русские отказываются выдавать Лондону подозреваемого Андрея Лугового, пока Москве не будет выдан Борис Березовский, отчетливо показывает, какое у Москвы ливийское правосознание. Ссылка на то, что российская конституция не позволяет выдавать своих граждан, звучит малоубедительно, пишет корреспондент Tagesspiegel. Позволяет ли, например, российская конституция своим гражданам ликвидировать британских подданных, подмешивая им в чай полоний? На таком вопросительном знаке заканчивается статья в Tagesspiegel.
Ливийское правосознание – это красочный оборот.
Не хуже басманского суда.
Абсолютно. Иван, ну, следующая тема, которую вы нашли для сегодняшней вот этой нашей беседы, она с Россией связана, с Европой. О чем пойдет речь?
Да, конечно. Кремль защищает ключевые отрасли экономики. Так в Der Standard пишет Эдуард Штайнер. Российское правительство определило 39 отраслей, требующих защиты. ФСБ должна получить право вето. Таков внесенный в Государственную Думу законопроект об ограничении доступа иностранцев к стратегическим отраслям. Сюда отнесены оборонная промышленность, сырьевые ресурсы, авиастроение, атомная промышленность и изучение космического пространства. Если закон будет принят, ФСБ получит право накладывать вето на сделки, разрешение на которые должен запрашивать заинтересованный инвестор. Спецслужбы получают право вмешиваться также и в том случае, если иностранные фирмы приобретут акции предприятий стратегических отраслей через подставных лиц. Иностранным инвесторам, которые хотят приобрести 50% акций или получить половину мест в совете директоров предприятия, входящего в один из этих 39 секторов, в будущем придется подавать соответствующее заявление в новый уполномоченный государственный орган. Но, как заканчивает статью Эдуард Штайнер в Der Standard, любые правила лучше, чем полное отсутствие таковых.
Иван, ну и на десерт. Мы уже по традиции практически всегда под конец вот таких обзоров говорим о каких-то статьях не на тяжеловесные политические темы, а на что-то связанное, ну, допустим, с культурой, с неполитическими какими-то общественно-социальными процессами. Что вы
обещаю,
приготовили?
Но корень полит, тем не менее, прибудет и в этой публикации. Какой грамматический род победит? Таким вопросом задается Мюриэль Жарп в швейцарской «Le Temps». Надо ли заменять все существительные мужского рода на слова женского рода? Можно ли ради соблюдения равенства сказать, что в Швейцарии проживает 7 миллионов швейцарок? В некоторых швейцарских учреждениях считают, что да. Например, устав швейцарской экологической партии гласит еще с 1990 года: индивидуальные члены могут участвовать в обсуждении во время съезда делегаток. Или аудиторши проверяют бухгалтерию и делают доклад перед съездом делегаток. Одна председательша, одна или две вице-президентши, совет. Но все это не означает, что все швейцарские зеленые. Просто все учредительные документы этой экологической партии именно так и переписаны. Статью о крайностях политкорректности помещает газета «Le Temps».
А там ничего не говорится о том, что можно руководствоваться здравым смыслом. Речь идет о мужчине, писать как
совершенно
о мужчине,
верно,
а женщине как о женщине.
Совершенно верно, Саша, но корреспондент подчеркивает, что употреблять делегаты и делегатки утомительно для говорящего, поэтому лучше предпочитать делегатки. Ну, вот такие.
То есть лучше меньше написать, но выглядеть странновато. Ну, понятно.
И политкорректно.
Да, спасибо, Иван. Напомню, Иван Толстой познакомил вас с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Руководство Минобороны России начало проверку сообщений СМИ об избиении в Приморье и массовом рэкете военнослужащих целой пулеметно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Пулеметно-артиллерийская дивизия Дальневосточного военного округа дислоцирована в селе Сергеевка Приморского края. Информацию о приключившемся с пулеметчиками-артиллеристами раздобыли и обнародовали приморские журналисты. Сами военные ее засекретили, и о выволочке, которую местная шпана устроила офицерам дивизии, не распространялись. Пресса же сообщила, военнослужащих части избили пьяные сергеевские хулиганы. В частности, пострадали трое офицеров, несколько прапорщиков и даже гражданские лица. Заодно была обнародована и информация о поборах, которые деревенские регулярно производили в воинском подразделении. Сельский вожак хулиганов Руслан Кобец, он имеет судимости, вымогает деньги для сельского общака у военнослужащих, утверждает пресса. На счетчик поставлена вся дивизия, 2500 штыков. Данью обложены все, включая командиров. По этому поводу в селе Сергеевка нынче большой наезд начальства. Для проверки опубликованной информации прибыла комиссия Минобороны во главе с замминистра генералом армии Николаем Панковым. В аппарате уполномоченного по правам человека в Приморье затрудняются дать комментарии рядовых военнослужащих. Защищать приходилось. Но чтобы офицеров от хулиганья, говорит представитель аппарата уполномоченного по правам человека Приморского края Михаил Журавский.
Для нас это неудивительно. В этом же материале есть офицер, который попытался добиться положенной ему зарплаты. И он оказался в изгоях. Стоит только заявить о своих правах в армии, как ты тут же становишься неугодным. Ну вот одно из обращений, характеризующее ту ситуацию, что произошла в Сергеевке. Там командиры оказались не командирами, не офицерами, а было несколько противоположное обращение. Командир оказался настоящим командиром. Он обнаружил, что солдаты вместе с гражданскими пытались разграбить автомашины, на запчасти растащить. Естественно, вынужден был применить физическую силу, защищая то имущество, которое ему верено. В итоге сегодня мы защищаем его, поскольку против него возбуждено уголовное дело. Иначе говоря, с одной стороны происходит деградация в армии, но в армии достаточно много порядочных людей, которые пытаются все же сопротивляться этой деградации, они оказываются ненужными.
Так считает сотрудник аппарата, уполномоченного по правам человека Приморского края Михаил Журавский. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Вы слушаете «Время свободы». Из Петербурга на Эльбрус в рамках ежегодного проекта «В поисках утраченных знаний» отправился отряд международной научно-исследовательской экспедиции. Ее цель – испытание нового метода увеличения устойчивости человека к холоду в условиях высокогорья. Автор проекта – директор киностудии исторического фильма «Фараон» Ирина Архипова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Эта экспедиция посвящена памяти выдающегося русского ученого, основателя факультета прикладной математики процессов управления Петербургского государственного университета Владимира Зубова. Вот уж воистину новое – это хорошо забытое старое, ведь метод увеличения холодоустойчивости человеческого организма только переоткрыт российскими учеными, которые исследовали, как влияет высотная гипоксия на легочный термогенез человека. Аналогом этого метода является тибетская йога Туммо, для которой не нужны были ни математическое моделирование, ни теория управления человеческим организмом. Ведь тибетские монахи давно умели противостоять холоду, правда, обучение этой практике требовало долгих лет уединенных упражнений. Говорит доцент кафедры физической культуры и спорта Петербургского государственного университета Ренат Минвалеев.
Физиологический механизм этого метода до последнего времени был практически неизвестен. Однако, благодаря союзу меня как физиолога и Анатолия Ивановича Иванова как математика, а также при участии Алексея Васильева как переводчика, который предоставил нам наиболее полные переводы текстов вот этих закрытых традиций, нам удалось составить математическую модель, поскольку единственным научным способом на сегодняшний день было остается метод математического моделирования, который как раз позволил нам значительно повысить эффективность этого метода. Интерес вообще к холодоустойчивости был всегда очень высокий. Сами тибетские монахи весьма гордились этим своим свойством, хотя ничего, кроме заявления о том, что они это делают, у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет. Единственное научное исследование, которое было опубликовано в журнале Nature в 1982 году, нам не дало практически никакой информации о том, что именно за практику они демонстрировали. Поэтому мы подошли со своих позиций и, разобравшись с физиологическим механизмом, на основании тех систем дифференциальных уравнений, которые позволили нам значительно увеличить эффективность этой методики, мы смогли при минус 20 не просто высидеть на морозе, но и высушить на себе мокрые простыни. Из модели вытекает, что сочетание высотной гипоксии и низких температур, ради чего всегда и стремились в горы люди вот этих традиций, следовало, что там должно быть резкое усиление эффективности. Что мы намерены проверить и провести строгие замеры. Кроме того, мы будем смотреть показатели крови. Одним из высоковероятных претендентов на источник энергии – это сжигание жиров, то есть внутрилегочный термогенез. Результаты, естественно, будут обработаны после завершения экспедиции и представлены в академических журналах.
Функцию переводчика, то есть связи с древней традицией, выполняет комментатор текстов по буддийской философии, восточным практикам и традиционной восточной медицине Алексей Васильев.
Два века в Европе ходят слухи о чудесных достижениях тибетских монахов, в том числе в овладении искусством управления теплом и холодом. Различные европейские путешественники описывали или доносили слухи о том, как это происходит. В самой тибетской традиции Туммо выполнял очень важную функцию, являясь одной из важнейших тибетских йог. Основная традиция Туммо была занесена в Тибет в XI веке при передаче учения от индийского йога Наропы к тибетскому йогу и наставнику, переводчику Марпе. Туммо – йога внутреннего тепла. Искусство, которое помогает вырабатывать тепло в чрезвычайно экстремальных условиях горного Тибета. Эта йога не только выполняла важную функцию в собственно буддийской практике, но и помогала людям выживать в условиях, допустим, когда они оказывались застигнутыми снежным обвалом или отшельникам, которые проводили зимы в холодных пещерах. По крайней мере, так говорится в текстах.
Экспедиция продлится около 2 недель. Автор проекта, директор киностудии исторического фильма «Фараон» Ирина Архипова, надеется подняться на вершину Эльбруса вместе с другими членами группы, чье здоровье позволит совершить восхождение и кто готов испытать на себе под строгим медицинским контролем новый экспресс-метод обучения практикам на основе тибетской йоги Туммо. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 19:00 по московскому времени в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Виталий Портников, а гости студии – политолог Сергей Романенко и временная поверенная в делах Сербии в России Елица Курьяк. Тема разговора – ситуация вокруг косовского кризиса. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник заявил, что считает политически мотивированными ряд громких уголовных дел в России. Среди таких дел он назвал дела Ходорковского, Гусинского и Манана Асламазян. В Грозном убит сотрудник милиции, еще один ранен, сообщает корреспондент Радио Свобода. Мэр Архангельска Александр Донской освобожден из-под стражи. Такое решение принял в четверг вечером Октябрьский суд города, отклонив ходатайство прокуратуры об аресте чиновника. На Украине число госпитализированных после крупной железнодорожной аварии в Львовской области превысило 160, 34 из них – дети. Людмиле Алексеевой, ветерану правозащитного движения в России, главе Московской хельсинской группы, сегодня исполнилось 80 лет. премьер-министр Великобритании Гордон Браун вновь заявил, что считает совершенно оправданной реакцию британских властей на отказ России выдать Андрея Лугового, которого в Лондоне считают причастным к гибели Александра Литвиненко. Ответственность за похищение в Афганистане группы граждан Южной Кореи и двух граждан Германии взяли на себя талибы. 18 корейцев были похищены в четверг, немцы – в среду. Израиль освободил большую группу палестинских заключенных – 255 человек. Подавляющее большинство – боевики партии «Фатх», лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Главный санитарный врач Томской области Николай Зинченко приговорен к 1,5 годам заключения в колонии-поселении за взятки. В Новосибирске из роддома в инфекционную больницу пришлось перевести 11 новорожденных. В родильном доме – вспышка гнойно-септической инфекции. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 20 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
20 июля 1968 года. Воспоминания писателя Юрия Кроткова о грузинском поэте Тициане Табидзе.
Мой родной город Тбилиси. Наша Грибоедовская улица. В доме номер 18 на втором этаже жили две семьи. Художника Василия Кроткова, моего отца, и поэта Тициана Табидзе. Вот я вижу, как Тициан выходит из парадного, а в петлице его пиджака непременная, неизменная гвоздика. С этой гвоздикой Тициана изобразили на полотнах и Судейкин, и Ладо Гудиашвили. Жена Тициана, Нина, была по существу моей крестной матерью. Здесь, у Тициана Табидзе, я видел таких известных писателей, как Сергей Есенин, Андрей Белый, Анре Жид, Пастернак, Антокольский, Тихонов и другие. Жарким тбилисским летом, до поздней ночи, через открытые окна, я слышал голоса Тициана и Нины, которые очень любили играть в восточные нарты. Шашибеши, панжияки, дусе, ягнеби.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
В 1937 году Тициана Табидзе арестовали. Что же произошло с Тицианом Табидзе? В 1937 году Лаврентий Берия вызвал к себе поэта Паола Яшвили и потребовал от него, чтобы он публично признался в связи с турецкой или польской разведкой. Он дал ему на раздумье 2 дня. Паола, вернувшись к себе домой, взял в рот дуло охотничьего ружья и застрелился. Тогда Лаврентий Берия вызвал к себе Тициана Табидзе и сказал ему, что он должен написать статью для газеты «Коммунисты», в которой он должен обвинить Паола Яшвили в шпионаже. Берия дал Тициану 2 дня на раздумье. Через 2 дня Тициана арестовали. Нина 17 лет ждала возвращения Тициана, а в ноябре 1955 года, присутствуя на процессе Рапава, Рухадзе, Церетели, Кремяна и других, узнала, что Тициан был убит на допросе через 3 дня после ареста. В заключение я скажу по-грузински. Гаумарджос Тициан Табидзе.
Воспоминания писателя Юрия Кроткова. Радио «Свобода». 20 июля 1968 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Более 700 поляков, включая бывшего премьер-министра Тадеуша Мазовецкого и бывшего министра иностранных дел Владислава Барташевского, подписали открытое письмо, осуждающее антисемитские высказывания консервативного священника, главного редактора католической радиостанции «Радио Мария» Тадеуша Рыдзика. В лекции, прочитанной в школе журналистики, Рыдзик назвал евреев жадными и обвинил президента Леха Качинского в том, что он предоставил земельный участок в Варшаве под строительство музея польских евреев. Письмо призывает руководство католической церкви Польши объяснить священнику, что согласно церковной доктрине антисемитизм является грехом. Ранее Тадеуш Рыдзик утверждал в радиопередачах, что в 90-е годы евреи якобы получали взятки от польских властей, и потому поддержали вступление Польши в НАТО. Он также назвал еврейскую общину «корпорация Холокост». Миланский оперный театр «Ла Скала» отмечает 30-ю годовщину со дня смерти Марии Каллас. К этой дате будет выпущена книга, организована выставка и показан фильм о жизни и творчестве выдающейся певицы. Мария Каллас умерла 16 сентября 1977 года в возрасте 53 лет. Она дебютировала в «Ла Скала» в 1951 году. 600 тысяч человек посетили международный фотофестиваль «Фото Испания» в Мадриде. Самым большим успехом у посетителей пользуется цикл африканских фотографий бразильского фотохудожника Себастьяно Сальгадо. Фестиваль открылся в июне и завершается в воскресенье. Его бюджет составил 4,5 миллиона долларов. В фестивале приняли участие более 400 фотографов. Актер Бенисио Дель Торо сыграет латиноамериканского революционера Че Гевару в фильме совместного испано-американского производства, который поставит Стивен Содерберг. Фильм будут снимать в Испании. Бенисио Дель Торо – известный голливудский актер, родившийся в Пуэрто-Рико. Наиболее известные фильмы с его участием – «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Трафик», «Город грехов». В Пакистане трижды неофициально показали первый пакистанский фильм ужасов «Земля дьявола». Картина снята в традициях Голливуда, однако события разворачиваются в современном Пакистане. Главные герои – пятеро подростков, заблудившиеся по дороге на рок-концерт. По ходу событий они встречают психопатов, зомби, каннибала и прочих неординарных личностей. На сайте «Радио Свобода» опубликован второй номер литературного приложения под редакцией Владимира Губайловского. Среди авторов – поэты Борис Херсонский, Санжар Янышев, Алексей Дьячков, прозаики Михаил Бутов, Александр Ильичевский, Вероника Боде, Женя Снежкина, Тамара Орлова и другие.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем время свободы. С сегодняшнего дня граждане России, а также Украины и Белоруссии могут работать в Польше без специальных разрешений, которые требовались ранее, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
До сих пор для того, чтобы взять на работу гражданина России, Украины или Белоруссии, польский работодатель должен был обратиться на биржу труда в своем городе. И если среди поляков, которые числятся безработными, требуемый специалист не находится, лишь тогда можно было получить разрешение на прием иностранца, стоившее, кстати, около 350 долларов. В прошлом году правила трудоустройства россиян, белорусов и украинцев были упрощены, но это касалось только желающих работать в сфере сельского хозяйства. Теперь упрощенные правила распространяются на все сферы польской экономики. Для того, чтобы получить польскую визу на 3 месяца с правом работы в стране, теперь достаточно лишь предъявить в консульстве Польши, например, в Калининграде, справку от польской фирмы, в которой указано, что эта фирма намерена предоставить заявителю работу в Польше. Граждане России, Украины и Белоруссии смогут работать в Польше 2 раза в год, каждый раз не более чем 3 месяца. Министр труда и социальной защиты Анна Калята заявила, что упрощение порядка трудоустройства граждан соседних стран связано с нехваткой рабочих рук в самой Польше. После вступления Польши в Европейский Союз на работу в страны Западной Европы выехало по разным подсчетам от 1,5 до 2,5 миллионов поляков. Рынок труда не был подготовлен к такому оттоку рабочей силы, поэтому в ряде отраслей, прежде всего в строительстве, сельском хозяйстве, легкой промышленности, здравоохранении, сфере обслуживания, сложилась критическая ситуация. Ряд фирм просто не могут развиваться из-за нехватки квалифицированных кадров. Очень трудные условия. У нас не хватает людей, несмотря на то, что зарплаты пошли вверх, причем значительно. Штукатуров, каменщиков сложно найти хороших, поэтому даже пришлось отказаться от одного объекта. Чтобы от работы фирма отказывалась, давно такого не было.
Не было аж так дуже.
Говорит Марек Бурачковский, заместитель директора одной из варшавских строительных фирм. Ситуация осложняется в связи с тем, что Польша вместе с Украиной выиграла право проведения у себя чемпионата Европы по футболу в 2012 году. По подсчетам специалистов, для того, чтобы подготовиться к проведению чемпионата, построить необходимое количество стадионов, гостиниц, дорог, нужно будет дополнительно около 300 тысяч строителей. Между тем, в Министерстве труда признаются, что еще одна причина упрощения правил приема иностранцев на работу – мотивировать на поиск работы собственных граждан, ведь в результате конкуренция на рынке труда станет станет более острой. На сегодняшний день, несмотря на нехватку рабочих рук, в Польше официально насчитывается около 2 миллионов безработных. Что касается средней заработной платы, то в Польше в минувшем году это было 690 долларов, в Варшаве примерно 940. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете «Время свободы». Резкое похолодание отношений России и Запада почти по всем дипломатическим направлениям, к сожалению, факт, который сложно опровергнуть. Конфликт с Великобританией, тупик в косовском вопросе, скандалы с Украиной, Грузией, Эстонией, в конце концов, сам по себе накал и враждебность риторики с обеих сторон, все это говорит о том, что у России остается все меньше и меньше союзников и просто доброжелательных партнеров в мире. Даже с союзной Белоруссией дела обстоят совсем плохо. Эксперты и политики заговорили о возможной внешнеполитической изоляции Москвы. Одно из таких мнений в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин.
Россия в бытность свою империи несколько раз оказывалась в ситуации международной изоляции. В середине 19 века это закончилось катастрофической Крымской войной, в начале 20-го еще более катастрофической русско-японской. Сейчас мировые лидеры понимают опасность ситуации и, не переставая довольно жестко противостоять Москве по ряду вопросов, стараются быть очень осторожными в любых выводах о масштабе нынешних противоречий. В этом духе высказалась госсекретарь США Кондолиза Райс, подчеркнув, что противоречия по вопросу Косово не должны привести к внешнеполитической изоляции России. Некоторые шаги по смягчению ситуации, по крайней мере на словах, предпринимает и Кремль. В четверг российский президент Владимир Путин заявил.
Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально. Мы заинтересованы в развитии этих отношений как со стороны России, так и со стороны Великобритании. Но нужно соизмерять любые наши действия со здравым смыслом. Нужно уважать законные права и интересы своих партнеров, и тогда все будет получаться наилучшим образом. Уверен, что и с этим мини-кризисом мы тоже справимся.
На сайте газеты «Газета» авторская колонка Демиса Паландова «На пути к изоляции».
Увещевание относительно недопустимости изоляции России не более чем дипломатическая формальность. Вполне возможно, сказанное лишь для того, чтобы хоть как-то подсластить совсем другую пилюлю. Косово получит независимость от Сербии, несмотря на возражения России, заявила Кондолиза Райс. На вопрос о том, планируют ли Соединенные Штаты для этого действовать за рамками ООН, Райс ответила, мы настаиваем на независимости Косово и добьемся этого тем или иным путем.
Автор статьи «На пути к изоляции» считает, что происходящее вовсе не результат злого умысла Запада, а следствие несовпадения осмысленного внешнеполитического интереса США и их союзников и отсутствия продуманной внешней политики России.
Понять, чего хотят американцы, несложно. Для США проект по признанию независимости Косово очень важный с внешнеполитической точки зрения. Ввязывание в этот конфликт, последующая победоносная операция, должна завершиться так, как это запланировала команда Буша. На этом завязаны отношения с Европой. Чего хотят британцы, тоже понятно. Национальная идея безопасности и соблюдения законов была жестким образом попрана убийством гражданина Британии в центре Лондона, да еще и с применением радиоактивных материалов. Не завершить это дело, не сделать так, чтобы подобное не повторилось, британские правоохранительные органы позволить себе не могут.
А вот понять, чего хочет Россия, считает Демис Паландов, невозможно.
Не только в этих конкретных эпизодах, а вообще. В чем заключается российская международная политическая доктрина? Ну, не в лозунгах же о сильной и более уверенной в себе России. И не в наборе слов «деидеологизация», «диверсификация», «конкуренция», «диалог цивилизаций». Где политика? Не антиамериканская, не антибританская, не анти какая-нибудь еще, а именно российская. Кто наши союзники? Только не говорите про Венесуэлу, это несерьезно.
Так считает обозреватель газеты «Газета» Демис Паландов. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник считает политически мотивированными ряд громких уголовных дел в России. Он, в частности, назвал дела Ходорковского, Гусинского и Манана Сломозен. На Украине число госпитализированных после крупной железнодорожной аварии в Львовской области превысило 160, 34 из них – дети. Людмиле Алексеевой, ветерану правозащитного движения в России, главе московской хельсинкской группы, сегодня исполнилось 80 лет. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун вновь заявил, что считает совершенно оправданной реакцию британских властей на отказ России выдать Андрея Лугового.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Большинство российских граждан, 88%, считает необходимым введение государственного регулирования цен на хлеб, тогда как только 9% уверены, что этого делать не следует. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в середине июля аналитическим центром Юрия Левады. Отвечая на другой вопрос, 82% респондентов заявили, что в стране необходимо ввести дотации на хлеб для малоимущих слоев населения. 14% выступают против этого, а 4% не смогли ответить, нужны или нет такие дотации. В свою очередь, президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский поддерживает идею дотирования малоимущих, но выступает против регулирования цен на хлеб.
И опыт Израиля, и опыт других стран, и опыт наших регионов отдельных, которые пытались заниматься подобной политикой в хлебном рынке, всегда показывает определенные негативы. Фиксируя цену или вообще любым способом удерживая цену, давя на нее, в том числе и административным ресурсом, мы автоматом дотируем богатые карманы. Они имеют возможность покупать больше, да, дешевле и так далее. В любом случае, на это регулирование затрачиваются средства из бюджетов. Отдайте эти деньги малоимущим и позвольте малоимущему карману целенаправленно покупать дорожающий хлеб.
Специалисты считают, что хлеб в России дальше будет дорожать. Причем связано это будет не с дефицитом зерна на внутреннем рынке, а с ростом мировых цен на него. По прогнозу Министерства сельского хозяйства, урожай в России в нынешнем году будет несколько ниже, чем в прошлом. Однако собранного зерна будет достаточно как для удовлетворения собственных потребностей страны, так и для обеспечения экспорта. Более того, и в перспективе, как утверждает руководитель министерства Алексей Гордеев, России не следует опасаться возникновения дефицита продуктов питания, прежде всего хлеба, на своем внутреннем рынке.
До революции мы кормили многих, в том числе и Европу кормили. И потенциал наш сельскохозяйственный очень высокий в мире. Он будет востребован после нефти и газа вот в ближайшее время. Сегодня время новых технологий. Если мы возьмем прошедший год, сложнейшие климатические условия. 50 лет не было таких условий. Тем не менее, мы сработали так, что в стране есть все. И прежде всего хлеб есть. Почему? Появились новые технологии, способные противостоять климатическим стрессам.
Ассоциация российских банков предлагает внести изменения в законодательство, дающие банкам право в определенных случаях отказываться от исполнения договора банковского счета. Как считают ее эксперты, это должно происходить, если у банка есть обоснованные подозрения по операциям клиента. Если при открытии счета были предоставлены недостоверные или недействительные документы, а также если клиент проводит запутанные или необычные сделки, экономический смысл которых непонятен. Германский концерн «Сименс» начинает сегодня производство высокоскоростных поездов, предназначенных для эксплуатации в России на направлениях Москва-Санкт-Петербург и Москва-Нижний Новгород. В декабре 2004 года государственная компания «Российские железные дороги» и «Сименс» подписали соглашение на поставку 60 таких поездов ориентировочной стоимостью 1,5 миллиарда евро. При этом отмечалось, что их выпуск должен быть организован в России. Однако новое руководство РЖД изменило условия соглашения, согласившись купить у «Сименс», начиная с 2008 года, 8 высокоскоростных поездов, произведенных в Германии. Стоимость контракта почти 280 миллионов евро. Кроме того, еще 300 миллионов евро «Сименс» получит за обслуживание этой техники в течение 30 лет. Польша с сегодняшнего дня упрощает въезд в страну трудовых мигрантов из России, Украины и Белоруссии, желающих получить там работу, сообщил представитель Министерства труда и социальной политики. По новым правилам, польские предприятия всех отраслей экономики получают право дважды в год принимать на работу на срок до 3 месяцев граждан России, Украины и Белоруссии, причем порядок получения въездных виз для них будет упрощен. По оценке Министерства труда, Польша ежегодно нуждается в 500 тысячах иностранных рабочих, прежде прежде всего в сельском хозяйстве и строительстве. Вместе с тем, Россия сейчас сама остается одним из крупнейших в мире потребителем услуг трудовых мигрантов. Их численность в стране, по оценке руководителя Федеральной миграционной службы Вячеслава Поставнина, уже составляет до 20% от всего трудоспособного населения.
Мы второе место в мире по количеству мигрантов в стране после Соединенных Штатов Америки. Ни Соединенные Штаты Америки, ни мы не можем обойтись без труда мигрантов. Я должен сказать, что опасность, кстати говоря, от мигрантов существует, конечно, во всех странах, все это понимают, но позитива от них больше. Экономика просто уже не может существовать без труда этих мигрантов. Представляете, 10 миллионов, это примерно 20% рабочей силы, а может быть и больше, задействованной в экономике, если мы сейчас изымем из этого процесса. Мы не то, что не удвоим ВВП, мы просто снизим уровень жизни наших граждан.
Японская компания Toyota, впервые ставшая в начале 2007 года крупнейшим в мире производителем автомобилей, во втором квартале вновь уступила лидерство американскому концерну General Motors. Разница составила 38 тысяч автомобилей при общих объемах продаж обеих компаний около 2,5 миллионов. Тем не менее, по итогам всего первого полугодия, Toyota по-прежнему чуть опережает General Motors на 42 тысячи автомобилей при общих продажах 4 миллиона 700 тысяч. При этом объем текущей прибыли японской компании почти в 60 раз превосходит прибыль General Motors, бывшей крупнейшей автомобильной компании мира в течение последних 76 лет. Курс доллара на сегодня 25 рублей 42 копейки. На выходные понедельник 25.41. Евро сегодня стоит 35 рублей 9 копеек. Курс на следующие дни 35.08. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 38 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Ровно год назад в столице Великобритании начал работать обновленный и сменивший адрес Пушкинский дом, культурный центр русскоговорящей общины Лондона, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У Пушкинского клуба в Лондоне давняя история. Он был задуман полвека назад как место встречи не только живущих в британской столице русских эмигрантов, но и людей всех национальностей, интересующихся русской культурой. Клуб был зарегистрирован как некоммерческая культурная организация, а дом, в котором он размещался, был куплен на средства членов клуба и его друзей и передан во владение попечительскому совету. Инициатором создания клуба в 1954 году была Мария Михайловна Кулман, дочь знаменитого русского хирурга Михаила Зернова. Спустя 4 года по инициативе ее семьи и друзей из первой волны русской эмиграции для клуба был куплен старинный особняк в престижном лондонском районе Ноттинг-Хилл-Гейт. Мария Кулман стала первым председателем его попечительского совета. В клубе не только проходили лекции о русской культуре, но и устраивались выставки, концерты. Там же были открыты курсы русского языка. В Пушкинском клубе бывали и выступали многие известные деятели русской культуры. Писатели Александр Твардовский и Константин Федин, балерины Галина Уланова и Тамара Корсавина. Там устраивали свои выставки художники Мстислав Добужинский и Леонид Пастернак. Выступали с лекциями известные английские специалисты по русской культуре, в том числе Исайя Берлин и Элизабет Хилл. Одновременно Пушкинский клуб стал местом оживленных и свободных дискуссий о судьбах России и ее культуре. Поначалу во главе клуба стояли представители первой русской эмиграции. Затем в попечительский совет вошли и англичане, а также живущие в Лондоне русские эмигранты третьей волны, приехавшие в Англию уже после распада Советского Союза. Сейчас, по непроверенным данным, русская община Великобритании насчитывает свыше 200 тысяч человек. В Лондоне появились русские магазины, школы, клубы, дискотеки, выходят две русскоязычные газеты. Так что идея создания многопрофильного русского культурного центра, основой которого мог бы стать Пушкинский клуб, стала в Британии еще более актуальной. Второй этап деятельности Пушкинского клуба, или Пушкинского дома, как его сейчас называют, начался в июне 2006 года, когда он переехал в новое здание в районе Блумсбери, и его возглавил английский дирижер и музыкант Джулиан Галланд. Продолжает ли нынешний Пушкинский дом традиции старого Пушкинского клуба, спросила я Джулиана Галланда.
У них много общего. И одна из общих черт – это то, что мы, как и старый пушкинский клуб, открыты для любых посетителей, будь то русские, англичане или люди других национальностей. Мы открыты для всех. И это главное, что мы заимствовали у старого пушкинского дома – дух открытости для всех.
Каким социальным группам принадлежат посетители пушкинского дома?
Люди, которые нас посещают, настолько не схожи, что мне трудно причислить их к каким-то категориям или классам. Это люди из самых разных социальных групп, люди разной образованности и культуры. Это молодые и пожилые, богатые и бедные, здоровые и не очень. Это невероятное смешение людей, к чему я, собственно, стремлюсь. Не могу даже сказать, что это только русские или русскоговорящие. К нам приходит очень много англичан, французов, американцев, канадцев, африканцев. У нас читал свои стихи иракский поэт, и они переводились на русский. У нас можно увидеть невероятное разнообразие людей.
В Пушкинском доме проходит много музыкальных концертов. Не связано ли это с тем, что его возглавил профессиональный музыкант?
Знаете, когда я возглавил Пушкинский дом, многие выражали обеспокоенность, что концерты будут проходить чуть ли не ежедневно в ущерб поэзии, лекциям и другим мероприятиям. На самом же деле, музыка начала звучать у нас намного позже всего, что у нас происходит. Сейчас у нас появился прекрасный рояль, и будет много концертов. Музыка – неотъемлемая часть русской культурной жизни, так что вполне естественно, что она звучит и у нас.
Кто субсидирует деятельность Пушкинского дома?
Нашу деятельность субсидирует независимый фонд. Мы не получаем никаких денег ни от российского, ни от британского правительства. Субсидирующий нас фонд контролируется нашим попечительским советом. Часть моей работы – это поиски средств для Пушкинского дома. Это непростое дело, но это одна из моих важнейших обязанностей.
Говорил глава Пушкинского дома в Лондоне Джулиан Галланд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем части программы мы подробно поговорим на такую интересную тему. Иранское телевидение 2 дня подряд показывало записи интервью с арестованными американцами иранского происхождения. Над этим материалом работала обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Кроме того, вас ждет репортаж с Ближнего Востока. Израиль освободил из тюрем, напомню, 255 палестинских заключенных. Ну и поговорим о российском образовании высшем и почему оно так сильно дорожает. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень трудная и даже преследуемая сверху. Конечно, у нас есть и гражданское общество.
Мы рассчитываем на то, что правительство Узбекистана изменит решение.
Я думаю, что российско-британские отношения будут развиваться нормально.
Да, сержант проводил зарядку. Артем отказался делать какие-то упражнения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».